уникальными. Человек вроде меня, немного знакомый с авангардными течениями в дизайне интерьеров, вполне мог допустить, что это и есть мебель. Но даже мне пришлось сделать над собой некоторое усилие, чтобы счесть неправильной формы тетраэдры с усеченными вершинами, стульями, а большой вогнутый овал в дальнем углу помещения — столом. Кстати, посуда на этом сооружении стояла вопреки всем известным мне физическим законам, ровно как на прямой поверхности.
«Да, не великаны», — согласился Мелифара. «Но шестирукие и клыкастые вполне возможно».
«Ты просто мысли мои читаешь», — признал я.
«Ну их к темным магистрам».
Мелифара решительно отмахнулся от потенциальной проблемы.
«Будем надеяться, что никто не придет. А придут, что ж, все-таки мы с тобой не беспомощные воришки какие-нибудь. Да отобьемся. Кстати, о воровстве. Ты жрать-то хочешь, чудовище? Пока ты валялся без сознания, я нашел здесь продукты питания. С виду странные, но вполне съедобные. Во всяком случае, я пока жив».
«И где они, твои хваленые продукты питания?» — с энтузиазмом спросил я.
«В мисках, установленных на неровной поверхности, каковая, очевидно, является столом», — объяснил он. «Я ел то, что находится в желтой, и еще попробовал какую-то траву из голубой. Полагаю, хозяева этого дома считают ее салатом, но как раз трава мне не очень понравилась».
«Ясно», — кивнул я. «Сейчас выявим мои предпочтения». Содержимое желтой миски на вид и на ощупь напоминало рахат-лукум. По вкусу же походило на тушеное мясо. Гастрономические особенности раскритикованного салата тоже не вызывали особых нареканий. Во всяком случае, мой недавно вернувшийся к жизни организм остался им доволен.
«Какая прелесть!» — умилился Мелифара, вручая мне изуродованную занавеску,
которой, увы, так и не удалось превратиться в нормальное человеческое лаохи. Разве что в довольно злую пародию на эту разновидность одежды.
«Старый добрый сэр Макс, сытый и довольный, как самый толстый кот с богатой фермы», — тараторил он. «Впрочем, прежде чем бежать на свидание, тебе все же придется как следует отоспаться. Вид у тебя что-то...»
«Дался тебе мой вид», — возмутился я. «Как еще должен выглядеть нормальный живой человек после таких приключений?»
«Тоже верно»,
— сочувственно вздохнул он. Впрочем, сам Мелифара выглядел просто великолепно. Таким красавчиком он на моей памяти не был даже после продолжительного отпуска. Мы нарядились в цветастые тоги, а потом ржали, как ненормальные, невежливо тыча друг в друга перстами. Вид у нас теперь был такой нелепый, дальше некуда. К тому же нам позарез требовалась разрядка, и мы ее себе устроили по полной программе. К счастью, хозяева сюрреалистической кухни так и не появились. То ли их просто случайно не было дома, то ли создатель лабиринта король Мёнин предпочитал играть со своими гостями, как сытый кот с мышью, и нам полагалась законная передышка после каждой передряги. Так или иначе, но оторжавшись в волю, мы с Мелифара устроили небольшой военный совет, в ходе которого было принято не слишком оригинальное решение запастись провизией и упрямо переть дальше, не разбирая дороги. С другой стороны, а что нам еще оставалось?
«Грешные магистры, лишь бы жарко больше не было», —
прочувствованно сказал Мелифара, когда я взялся за дверную ручку. Жарко там не было. И вообще неприятностями вроде бы не пахло. Мы оказались в просторном, светлом вестибюле, одна из стен которого была стеклянной, а другая — зеркальной. Из огромного окна открывался замечательный вид на улицу. Вполне обычная, симпатичная улица, густые деревья, щедро забрызганные солнечным светом, тротуар, выложенный аккуратной розовой плиткой. Толстая важная птица, похожая на удачный гибрид голубя и вороны, неторопливо шествовала по каким-то своим птичьим делам. А в зеркале настороженно хмурились мы с Мелифара, завернутые в нелепые цветастые занавески. Хороши герои, нечего сказать. Я внимательно разглядывал наши отражения. Что-то с ними было не так. Надо сказать, незнакомый пейзаж за окном взволновал меня куда меньше, и тут до меня наконец-то начало доходить.
«Ты тоже заметил?»
— несчастным голосом сказал Мелифара. Он уже давно пялился в зеркало. Я поначалу даже грешным делом подумал, что парень в восторге от нового наряда и собрался было должным образом откомментировать сей прискорбный факт.
«До сих пор мы с тобой всегда выглядели ровесниками, правда?»
— требовательно спросил он.
«Меня даже иногда принимали за старшего, а теперь...»
«А теперь я вполне могу сойти за твоего папашу», — мрачно кивнул я. «За моложавого и бодрого, но вполне папашу». «Я здорово постарел, да?»
«Да»,
— эхом откликнулся он.
«Но не только это. Ты стал старше, а я... Я сейчас выгляжу, как в те дни, когда только-только поступил в Королевскую высокую школу, и не могу сказать, что меня это радует. Пока-то ничего страшного, но если так будет продолжаться и дальше... Слушай, Макс, по-моему, дело дрянь.
Я угрюмо пожал плечами. Что уж тут возразишь? Мелифара тем временем почти испуганно толкнул меня в бок.
«Макс, посмотри-ка туда! Со своими рожами потом разберемся, там такое!»
Я послушно обернулся в указанном направлении и подавился собственным удивлением. Дверь, соединявшая вестибюль, в котором мы крутились перед зеркалом, с соседним помещением, приоткрылась от сквозняка, и теперь перед нашими взорами предстало нечто весьма похожее на парикмахерский салон. Зеркальные стены, многочисленные полки с гребнями, щипцами, бигуди и стеклянными флаконами. Вот только вместо кресел там стояли топчаны, а фены для сушки волос больше напоминали душевые кабинки. На одном из топчанов лежала женщина, руки, плечи и грудь которой густо поросли темной, волнистой, как у овцы, шерстью. Животик, впрочем, был очень даже ничего, плоский и соблазнительно гладкий, а все, что находилось ниже, скрывала длинная цветастая юбка, из-под которой виднелись только острые носки туфель. Возле топчана хлопотал цирюльник. Обнаженный до пояса мохнатый мужчина, просто снежный человек какой-то. На нем тоже была юбка, белая с крупными голубыми горошинами. Но она едва доходила до колен, открывая нашим взором крепкие ноги в гетрах естественного происхождения и изящных кожаных сандалиях на толстой подошве. Дядя сосредоточенно накручивал на бигуди длинную шерсть, растущую на плечах клиентки. Ее руки уже были покрыты мелкими папильотками, а локоны на груди щедро смочены каким-то красящим составом.
«Пошли отсюда, а!»
— едва слышным шепотом попросил Мелифара. Я молча кивнул, и мы устремились к двери, ведущей на улицу. Сейчас у меня было только одно желание, чтобы в том месте, куда мы сейчас попадем, не было никаких обитателей. Все остальное на усмотрение безумного сценариста, будь он неладен. Разумеется, это оказалась совсем не та улица, вид на которую открывался нам из окна. И вообще не улица. Пустынное пространство, немного похожее на свалку, которой уже несколько столетий никто не пользуется. Добро пожаловать в новый тупик лабиринта Мёнина, дорогие господа туристы.
«Грешные магистры», — в сердцах сказал Мелифара. «И как тебе понравились эти красавчики?»
«По большому-то счету ничего особенного», — я пожал плечами. «Мало ли у кого где волосы растут. Когда попадаешь в другой мир, следует сказать спасибо, если его обитатели хоть немного человекообразны. Все не так жутко».
«И как они живут, бедняги?» — хмыкнул Мелифара. «Нечего сказать, красавчики. А дамочка эта просто умора. Мало того, что шерсть на груди растет, так ей еще понадобилось, чтобы по всему телу кудряшки были».
«Ну, наверное, у них такая мода», — равнодушно предположил я. «Сам подумай, если бы к нам в Йеха пожаловали чужаки из мира, где живут только лысые люди, какими уродами мы бы им показались? И все эти наши жалкие попытки причесаться, подстричься поприличнее».
«Да уж», —
хмыкнул он, немного помолчал и спросил.
«Макс, как ты думаешь, куда мы с тобой на этот раз попали? Похоже, заброшенное место и не очень приветливое».
«Приветливых мест здесь, по-моему, просто не бывает», — сердито фыркнул я. Насколько я могу судить, его величество Мёнин специализируется исключительно на издевательствах над живыми людьми. Представляю, как были счастливы его подданные, когда он исчез.
«Ты бы все-таки не ругал его вслух», —
серьезно посоветовал Мелифара.
«А то короли — обидчивый народ, знаешь ли, особенно древние».
«Это его проблемы», — буркнул я. «Я тоже обидчивый народ. В глубине души я понимал, что Мелифара прав, но ничего не мог с собой поделать, я злился». Поскольку у меня не было решительно никакой возможности немедленно свести счеты ни с настоящим виновником наших бед Мёниным, ни с его величеством Гуригом, которого ни с того ни с сего понесло на поиски приключений, мой гнев постепенно трансформировался в черную меланхолию, тягостную, как затяжная простуда.
«Макс», —
нерешительно сказал Мелифара,
— «а как ты думаешь, мы, ну, то есть наш возраст?»
Он будто подавился этим словом и угрюмо умолк, уставившись куда-то вдаль. «Что наш возраст?» — резко спросил я. «Ты имеешь в виду, есть ли от этого лекарства? Стану ли я моложе, а ты старше, когда мы выберемся отсюда? Не знаю». «Сомневаюсь, откровенно говоря».
«Вот и я сомневаюсь»,
— уныло согласился мой спутник и с неожиданной злостью пнул ногой некий археологический экспонат, очертания которого давным-давно утратили определенность, обычно свойственную предметам любой, пусть даже совершенно чужой материальной культуры.
«И вообще», —
неохотно добавил он, —
«ты еще веришь, что мы сможем вернуться? Я что-то не очень. Лабиринт он и есть лабиринт, а мы два идиота. Короля еще искать собирались».
«До сих пор я всегда как-то выкручивался», — вздохнул я. В последнее мгновение великодушная судьба непременно вытаскивала меня